В доме престарелых. В доме престарелых номер 5 с утра царит оживленная атмосфера. Еще бы! Сегодня сюда приедут гости. В большом актовом зале уже даже нет свободных мест. Жильцы дома престарелых ждут своих посетителей, которые являются верующими людьми. И вот на сцене появляется мужчина. Он непривычно просто молится Богу о всех присутствующих в зале и начинает интересный рассказ о Христе. Потом детский хор исполняет красивые сердечные песни о прекрасной вечности, о Божьей любви. Кое-кто в зале уже достает носовой платок. Снова говорит проповедник. Затем звучит молитва. Но нет, это еще не конец общения. Это только начало знакомства. Молодежь и дети после выступления на сцене спускаются в зал. Они знакомятся с новыми друзьями поближе. Раздают им привезенные подарки. Все надеются, что впереди будет много таких прекрасных встреч. Толик тоже сошел со сцены в зал. Он очень волнуется. Кому же подойти? Вон Лена дарит двум бабушкам новые заветы и красивые легкие косыночки. Вон Денис что-то весело рассказывает старичку в инвалидной коляске. Тот тоже рад подаренной книге и паре новых носков. И тут, и там слышны радостные возгласы, а иногда и оживленные споры. Но все очень довольны. Кому же подойти Толику? В его руках, кроме Евангелия, в аккуратном сверточке лежит теплый жилет, связанный мамой. Толик еще раз помолился и окинул пристальным взглядом зал. Возле самой двери, на скамеечке, он увидел худощавого старичка, недовольно смотревшего на окружающих. «Наверное, ему ничего не досталось», – подумал про себя Толик и подошел к старику. «Здравствуйте, меня зовут Толик, а вас?»
«Фёдор Иванович, а что?»
«Я очень рад с вами познакомиться». Это вам подарок от нашей церкви и от меня лично. Костлявые руки старика взяли Евангелие. Фёдор Иванович торопливо полистал страницы и вдруг сказал: «На, забери это назад, не буду я это все читать. Ни в какого Бога я не верю, и вы со своей пропагандой ко мне не подходите». Старик почти бросил мальчику его подарок. Толик очень смутился. Таких слов он никак не ожидал. Мальчик грустно отошел в сторону. «Ну, кому же мне еще подойти?» Но похоже, что все старички были уже охвачены вниманием христиан. Из дома престарелых номер 5 верующие возвращались очень счастливыми. Всю дорогу в церковном автобусе и ребята, и взрослые делились друг с другом впечатлениями. Молчал лишь Толик. Ему не о чем было сказать. Дома за ужином он объяснил причину своего настроения родителям. «Не подойду я к этому ворчливому старику больше. Всё настроение мне испортил». Родители переглянулись. «И правильно, Толь, не подходи!» – заметила 7-летняя сестренка Верочка. «Не хочет быть спасенным, ну и не надо. Ты к добрым бабушкам в следующий раз иди. Я им свои носовые платочки подарю. Скажи, что это от Веры, хорошо?» «Ах, Вера, ничего ты в жизни еще не понимаешь. Жалко мне этого старика и все. Сам не знаю, почему». Родители опять переглянулись, а вечером они молились о первом миссионерском опыте своего сына и об одиноком старичке. Всю следующую неделю в доме престарелых было непривычно оживленно. То тут, то там старички и старушки обсуждали прочитанные места из Евангелия. Кто-то уже в сотый раз рассказывал о приветливой и заботливой девочке, подарившей книгу и кофточку. Кто-то показывал новую чайную чашку. Все ждали следующего приезда дорогих гостей. Только в углу на веранде спокойно сидел старик. В его руках ничего не было, а глаза его стали еще строже и задумчивей. Он один не разделял общей радости. Но вот снова тот же актовый зал. На сцене мальчик Толик. Он читает стихотворение о Божьей любви к грешнику, о покаянии. Снова звучат проповеди, пение, молитвы. К Богу возносится уже больше молитв. Иисус и здесь нашел своих детей. Какая радость у всех на лицах! И опять все христиане спускаются в зал. На этот раз привезли домашнее печенье и конфеты. А Толик все ищет в зале знакомые строгие глаза. Но их нет. «А где же тот одинокий старичок?» Мальчик спрашивает о нем у всех. Но никто не заметил его в этой суете. Толик на ходу помолился и побежал в сад. «Может, надо там искать?» «Да, так оно и есть!» В глубине сада на скамейке, одиноко сгорбившись, сидит старый несчастный человек. Толик идет к нему не спеша. Он не знает, с чего же начать разговор, но чувствует, что должен быть сейчас именно здесь. «Фёдор Иванович, здравствуйте!» Старик вздрогнул от неожиданности. «А я вас искал. У вас что-то случилось? Что с вами? Вы не больны?» Старик поднимает голову, и вдруг Толик видит его заплаканное усталое лицо. «Садись, мальчик, сейчас я все тебе расскажу». Толик присаживается рядом на скамейке и терпеливо ждет. А старик, тяжело вздохнув, начинает свой длинный рассказ. «Это было очень давно. Лет 13 мне было, когда умерли от тяжелой болезни мои родители. И остались мы с 7-летней сестренкой совсем одни на этом свете. Трудно нам приходилось. Я ходил по домам, нанимался к людям на работу, но платили очень-очень мало. Кто хлеба даст, кто что-нибудь из одежды. Едва хватало, чтобы выжить и не воровать. Приближалась зима, наш дом не отапливался, и однажды сестренка серьезно заболела. Я так боялся ее потерять. Я знал, что неподалеку в богатом красивом доме живет доктор. Люди говорили о нем очень странные вещи. Часто он приходил прямо пешком в район бедняков и помогал больным без всякой оплаты. Но еще он говорил им о Боге, о Христе, и совсем не так, как батюшка в церкви. В общем, люди очень любили этого доктора и почитали его за святого. Вот к нему-то я и направился в надежде получить помощь. Выслушав мою просьбу, доктор немедленно отправился со мной. Осмотрев закутанную старое одеяло сестренку, он встревоженно покачал головой. Потом, взяв ее прямо на руки, вышел из дома, а мне велел следовать за ним. Так мы оказались в его большом красивом доме. Там нам выделили маленькую комнатку. Впервые мы смогли с сестрой хорошо поужинать, помыться и лечь в чистую постель. Первый раз после смерти родителей мое сердце не щемило от тоски. Доктор очень внимательно ухаживал за сестренкой, а вместе с ним и его такая же приветливая жена. Я же чем мог помогал им по хозяйству. Я часто бегал по городу, разнося лекарства больным. Моя сестра поправлялась, а я очень боялся, что после ее выздоровления нас опять отправят в наш старый холодный дом. Но этого не случилось. Доктор и его жена полюбили нас. Их дети уже выросли и покинули родительский дом. И мы остались жить в этой чудесной, необычной семье. К нам здесь относились как к родным детям. Каждое утро мы собирались вместе на молитву. Доктор читал нам что-нибудь из Библии. Все были счастливы. Здесь нас учили жить по Евангелию, доверяя свои проблемы Богу, любить и почитать Его. Я с радостью принял Христа в свое сердце и был глубоко благодарен Ему за то, что Он так о нас позаботился. Но верить в Бога так открыто, как теперь, было очень сложно. Верующих притесняли, им запрещали проповедовать Евангелие и даже собираться вместе. Тем не менее, двери нашего дома всегда были открыты для верующих. Каждое воскресенье они по нескольку человек приходили туда, чтобы послушать Слово Божие и вместе помолиться. Группа христиан росла, приходили все новые и новые люди. Доктор был вне подозрения у властей. У каждого же врача есть свои пациенты. Но вот однажды, во время богослужения, и в этот дом пришли с ордером на обыск. Нашли и забрали песенники, Евангелие и другую духовную литературу. Всем стало понятно, что кто-то донес. Ведь представители власти пришли как раз в то время, когда христиане только-только стали расходиться, и вся литература еще не была спрятана. Доктора арестовали. Для всех нас это было тяжелое время. Каждый теперь думал, кто же был этим гнусным доносчиком? На суде мы услышали в адрес обвиняемого многое из того, что знали члены только нашей христианской общины. Это еще больше подтвердило то, что среди нас появился Иуда. На суд даже были представлены черновики проповедей, исписанные мелким почерком нашего доктора. И вот прозвучал приговор. 3 года мы должны были оставаться без нашего духовного пастыря. Но это было еще не все. Кто-то пустил слух, что именно я предал своего названного отца, что с моим появлением в доме произошли эти страшные вещи. Я пытался доказать свою невиновность, но меня стали чуждаться, шептаться о чем-то за моей спиной. Это было самое страшное время для меня. Я потерял сразу все, и доктора, и друзей. Вместе со всеми я страдал от того, что среди нас есть доносчик, но никто этого не понимал. Жена доктора относилась ко мне с прежней теплотой, но я все равно заметил, как она стала осторожно прятать письма от своих друзей и мужа. Сестренка еще всего этого не понимала и жила как прежде. Я же был совсем одинок. Часами молясь Богу о помощи, я терял последнюю веру. И однажды я решил совсем покинуть этот дом. Поцеловав напоследок еще спящую сестру, я навсегда ушел из этой дорогой моему сердцу семьи. От обиды и боли непрощения слезы застилали мне глаза. Почему Бог не заступился за меня? Почему настоящий предатель так и не нашелся? За что? Почему? Эти вопросы мучили меня, и я решил навсегда забыть о Боге, забыть о тех, кто называет себя христианами. Трудно складывалась моя дальнейшая жизнь. Я перебрался в другой город. Я часто скучал по сестренке, но навестить ее так и не осмеливался. В трудные минуты жизни хотелось, как прежде, молиться, но я поборол свои чувства по отношению к Богу. Семья у меня не сложилась, и вот прошла жизнь, и теперь я в доме престарелых. «Неужели вы никогда не видели с сестренкой, с доктором, с его женой?» Старик смахнул набежавшую слезу. «Сестра нашла меня, когда мне было уже очень много лет. Она сказала, что все эти годы они с женой доктора, а потом и с самим доктором искали меня. Они всегда молились обо мне Господу. Кто был настоящим предателем, знает только Бог. С сестрой же мы потом иногда встречались». Она все время хотела забрать меня в свою большую и дружную семью. Но и мое сердце слишком ожесточилось. Снова слышать о Боге и жить, как когда-то в детстве, я уже не хотел. Доктор с женой умерли и передали мне через сестру на память о себе большую семейную Библию, которая чудом сохранилась во время обыска. Я и сейчас храню ее, но все никак не осмеливаюсь читать. Вот так я и жил. А тут приехали вы, и ты вдруг напомнил мне мое детство. Ведь когда-то и я любил Господа, я был счастливым мальчиком. Как мне теперь стыдно, что я не сохранил свою веру, не сберег общение с Богом, имел обиду, непрощение. Из-за этого была искалечена вся моя жизнь. Толик в порыве чувств крепко обнял старика и вдруг почувствовал, как горячие слезы упали на его плечо. Старик плакал и впервые за все эти годы снова молился. Церковный автобус громко сигналил. Пора было уезжать. Толик и Федор Иванович медленно шли по аллее. Как не хотелось им расставаться. Но ничего, это всего лишь на неделю. Старички и старушки с удивлением смотрели на счастливое лицо их соседа. Раньше он был самым угрюмым и суровым в их доме. Что же случилось? Федор Иванович приветливо им улыбался. У него есть что рассказать им во время долгих вечеров. Теперь каждую неделю церковный автобус встречал худощавый старик в теплом домашней вязке жилете с большой Библией под мышкой, а навстречу ему выходил радостный мальчик и горячо обнимал старика. Новые жильцы дома думали, что это его внук».